достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Андрей Бунич, в эфире программа «Экономика». Телефон 7373948, смс 7925-48-948. И вот еще телеграм-бот, говорит МСК-бот. Если кто-то через телеграм хочет связаться. Я продолжаю вести пока эту программу, только в разные дни. Может быть, ей придумать под заговор какой-нибудь, типа «Каянные дни», как мой почти однофамилец в свое время придумал. Или репортаж с петлей на шее, как Юлиус Фучик говорил, чтобы она отличалась от других. Но пока в том формате будем выступать, который есть, и новостей, как ни странно, очень много. То есть у нас на самом деле в экономике очень много всего происходит. Или, может быть, не происходит, что одно и то же. Если люди не делают чего-то или делают во вред, то есть, в принципе, это равноценно. На этой неделе меня привлекло, прежде всего, конечно, заявление Татьяны Нестеренко. Это первый заместитель министра финансов. Раньше возглавляла казначейство. Это, в общем, видная чиновница. И уж точно не представительница несистемной оппозиции. И выступала она на таком форуме под названием «Территория смыслов» это называлось. Хотя, конечно, даже само название для нашей страны кажется диковатым, поскольку лучше бы ее назвать территорией бессмыслицы или территорией абсурда. Но, тем не менее, был такой форум, там выступали чиновники, там много каких-то людей, ясно, что он организован сверху, и вдруг такие заявления, что, оказывается, наша экономика в том масштабе, который сейчас, не отвечает тем обязательствам, которые у нас есть. Вот что говорит Министерство финансов в ее лице. Отсутствие реформ приведет к тому, что у нас исчерпаются резервы, и у нас не будет хватать денег на зарплату. Экономика наша в центре штурма. Дальше я продолжаю цитировать. Стабильность обеспечивается лишь резервами. К концу года, к концу 2017 года они могут быть исчерпаны, у нас начнется бюджетный кризис. И даже такая интересная фраза. То, что мы попали и будет завихрение, это очевидно. То есть, видите, это говорит не какая-то оппозиционерка, это говорит первый замминистра финансов. Это я довольно часто выступал по поводу резервов, их исчерпания потенциального. Но, естественно, здесь есть некоторые преувеличения. Некоторые могут списать это на то, что Министерство финансов всегда утрирует ситуацию, чтобы сейчас, когда верстается бюджет будущего года, не было дополнительных расходов. Возможно, в какой-то степени это есть. Но, тем не менее, мне кажется, это не только здесь осторожность какая-то говорит. Дело в том, что и Татьяна Голикова, которую тоже, в общем, не обвинишь в нелояльности, на этой неделе сказала буквально следующее, что резервов у нас уже... резервы относительно экономии за счет населения у нас близки к исчерпанию, и растет количество бедных. Ну, дальше мы поговорим о том, сколько бедных, как лучше ли живут люди, хуже ли живут люди и так далее. Но, тем не менее, это признается на высоком уровне. Поэтому мне кажется, что заявление Нестеренко – это отражение реальных процессов. Даже Голикова, например, в 2014 году, когда только еще начинались все эти события, осенью 2014 года говорила, что резервов вообще-то у нас хватит на 2 года. Тогда же президент, кстати, говорил в конце 2014 года, что тоже 2 года, да, ту же цифру называл, 2 года, что надо потерпеть. Но, как выяснилось, можно продержаться несколько дольше. Некоторые даже говорят, что можно чуть-чуть еще больше даже протянуть, чем до 2017 года. То есть оказались вот эти вот резервы экономии за счет населения, которые, говорит Голикова, они не были тогда учтены, я думаю. И вот она сейчас говорит, что сейчас они уже во многом исчерпаны, что дальше уже вынимать деньги из кармана населения через различные формы, то есть через инфляцию, через повышение цен потребительских, через различные сборы, через увеличение неналоговых сборов, разных платежей, это все приведет к тому, что полное будет обнищание. Значит, нет возможности этим злоупотреблять. Но, тем не менее, выяснилось, видите, что не в 2016 году исчерпано будет, а еще удастся чуть-чуть оставить денег на 2017 год. То есть за счет вот того, что население у нас оказалось более таким способным терпеть трудности. То есть, а если их довести до состояния благатников наших людей, то, может быть, они еще потерпят и до 2018 года. То есть, наверное, так рассчитывают где-то в правительстве. Но, тем не менее, ведь есть опасения уже в Министерстве финансов. Я думаю, что это достаточно объективная оценка, поэтому надо к ней прислушаться. И хорошо бы, чтобы прислушались и в высших эшелонах власти, поскольку она свидетельствует только о том, что надо что-то делать. Что само по себе ничего не происходит. Что если ничего не делать, то деньги просто исчерпаются. Насчет зарплаты, которую не будут платить после 2017 года, тут, конечно, она горячится, госпожа Нестеренко, поскольку зарплаты-то, конечно, платить будут, поскольку печатный станок никто не отключит, и рубли-то можно будет печатать. И сбудется мечта многих людей о напечатании необеспеченных денег, но дело в том, что это сразу приведет к следующему витку инфляции, который просто люди могут не перенести, учитывая, что все сидят на импорте. Более того, это будет... по сути, опять удар по потребительскому спросу, значит, еще большая стагнация и остановка различных производств, поскольку они тоже привязаны все к импорту. Тут я хочу сразу ответить, что писали, что тут пишут, что вы же говорили, что последний раз ведут в эфир. Я говорил, что я же тогда пояснял, потому что, видно, вы не слушали целиком передачу. Я пояснял, что последний раз в субботу, поскольку был же день, я вел в субботу регулярно, и к этому многие привыкли. Но получается, что сейчас я в разные дни, в будние дни выступаю. То есть, поэтому в субботу, да, это был тогда был последний раз. Сейчас я выступаю в случайном порядке. Дальше. Очередное дно достигнуто в нашей экономике, и Министерство экономического развития рассчитывает, что произойдет опять всплытие, дальше отталкивание от дна, и, наконец, во втором полугодии будет небольшой рост. Ну, может быть, и, конечно, с какими-то статистическими ухищрениями это можно добиться таких целей на некоторое время. Нет, правда, никаких оснований, что потом дальше не пойдет следующее падение, потому что база, эффект базы, надо смотреть, насколько соответствует вот каждый помесячно база всем этим прогнозам. Если база была удобная, то действительно можно где-то зафиксировать небольшой рост на 0,1%. А потом все равно может быть падение, тем более еще... Падение нефти, оно еще не полностью отыграно, на самом деле. Мы не знаем еще, что будет с рынком нефти. Об этом особый разговор. Поэтому вот очередное дно, уже десятое, наверное, по счету. Ну, можно только напомнить шутку о том, что «Титаник» тоже достиг дна. Но это почему-то не помогло ему выплыть. Как мы понимаем. Поэтому достижение дна само по себе не является основанием надеяться, что что-то произойдет к лучшему дальше, само собой. Еще раз, еще, кстати, отвечу сразу на вопрос, что позиция Нестеренко согласована ли с личной позицией Путина? Не знаю. Ну, я думаю, что такая ответственная чиновница, первый замминистр финансов, просто так говорить не будет. Это значит, она действительно входит в некую группу чиновников, которые просто показывают реальную картину финансовую. Но они же вынуждены все-таки показывать, что, сколько действительно есть денег и средств. Это кто-то у нас тут есть, у нас кудесники, которые считают, что откуда-то можно по мановению пальца вынуть десятки триллионов, но он на самом-то деле все не так. То есть, да и Путин сам понимает прекрасно, что никаких триллионов, десятков у него в руках нет. Есть остатки фонда национального благосостояния. В следующем году, наверное, только будет резерв фонд, скорее всего, уже в этом году почти исчерпается. А дальше... Вот не связанных денег там, ну, где-то триллион, может быть, полтора, и все. И дальше придется жить исключительно по средствам. А это означает в наших условиях, я еще раз говорю, некоторую эмиссию, то, что зарплаты придется выдавать, но, соответственно, скачки курса, потому что еще большую проблему на валютном рынке, на фондовом рынке, то есть потому что будет трудно сдерживать уже тогда, будет меньше рычагов, и со всеми вытекающими обстоятельствами для экономики. То есть еще большее падение реального сектора и падение доходов населения уже до такого уровня, что и падать-то им, мне кажется, дальше некуда. Ну, давайте, я, кстати, еще скажу пару слов по поводу дна все-таки и перед тем, и потом примем несколько звонков по поводу того, что я сказал, по поводу Нестеренко, по поводу Голиковой. 8-495-7373-948. Вы начинаете звонить. Я просто скажу по поводу того, меня часто задают вопрос, я заметил, что когда, почему же нет коллапса? Почему нет коллапса? Вот коллапса нет. Что вроде как все так плохо, а коллапса нет. Это, кстати, является одним из аргументов официальной пропаганды, что, смотрите, ведь ничего же не рушится, нет ничего такого сверхъестественного. Ну, это напоминает мне анекдот армянского, по-моему, армянское радио где-то там спрашивают, почему российская... Крах экономики России предсказывали сначала при цене 80 долларов, потом при цене 70, потом при цене 60 долларов и так далее. А почему его все нет? На что армянское радио отвечает, нет экономики, нет и краха. Поэтому здесь, как в каждом анекдоте, есть доля истины. Я приведу пример для того, чтобы все понимали, что такое коллапс. Пример близкий, потому что многие сидят за рулем, сейчас люди, время такое, люди сидят за рулем. Значит, я раньше за рулем ездил сам лично, поэтому немножко представляю. Машина, вот, допустим, она начала отказывать там. Я, кстати, злоупотреблял этим, вот, что начинает что-то там тарахтеть, а ты не обращаешь внимания. Одно тарахтит, другое там, потом либо там какое-нибудь колесо отвалится, да, то есть потом прыгать она начинает, глохнуть. И, в общем, встает. Да? То есть она же не взрывается. Вот скажите, у кого-то взорвалась машина в результате. Это уж даже надо доиграться, чтобы у тебя взорвалась машина. Бросить в бензобак там какой-нибудь окурок, там, я не знаю, что-нибудь сделать совершенно безумное. Тут, когда машина отказывает, она просто встает и не едет. Она перестает ехать. Или едет очень медленно, там, так что лучше пешком дойти уже, да. То есть, ну, совсем не едет, тяжело в ней ехать. У нас ведь практически уже то же самое и есть. Поэтому это называется, на научном языке, это называется имплозивность. Имплозивность. То есть многие цивилизации в мире погибли именно в результате вот такой имплозивности. Там, империя кхмеров, предположим, который показывает, когда Ангкор, да, заросли мхом, джунглями, непонятно почему, просто была развитая цивилизация, и потом вдруг раз, и нету ее, там, или город Петра, да, в Иордании, и Тимбукту, там были какие-то торговые пути, потом что-то изменилось, и они вот песками занесло, или кого-то, и они еле-еле археологи потом нашли. Поэтому речь идет о том, что не всегда взрыв происходит, не всегда внешний, не всегда внутренний, а иногда просто происходит схлопывание, просто что-то исчезает по причине исчерпания, как витальной силы, отсутствия развития полного, да, и вот само по себе начинает умирать. Поэтому это и есть остановка машины. Я, кстати, об этой остановке двигателя, о том, что когда двигатель на списание, да, всем, наверное, понятно, что это такое, если не ремонтировать, то потом движок вырубается, надо новый движок. Вот я говорил об этом точно, что 7 лет назад. Еще когда начался острый кризис после 2008 года, что либо будет, надо делать ремонт двигателя, либо двигатель на связи. Двигатель сейчас уже все видно, уже все признают, официально, неофициально, все люди на списание. Что дальше, какой двигатель ставить, это уже другая проблема. Давайте пару буквально звонков примем, чтобы подключить радиослушателей. 495-7373-948, говорите, да. Да, слушаю вас.
Алло?
Да.
Да, здравствуйте. Так, а я вот что-то не пойму, я слушаю вас, а к чему вы ведете-то все это? Ну и дальше что? Вот вы сказали по поводу Глазева, имели в виду по поводу напечатания денег там необеспеченных. Но он же предлагает целую программу, не просто деньги напечать. А у вас
это какой? Я рассказываю к тому, чтобы люди знали, что происходит. Правильно? Вы где-нибудь в официальных источниках информации точную картину видите? Знаете? Нет, не видите. Значит, вы, очевидно, хотите находиться под влиянием пропагандистских каких-то клише. То есть вам либо считать, что все хорошо. Насчет программы Глазева, как напечатать деньги, значит, это отдельный разговор. Если говорить об этом, это надо говорить подробно. Я высказывался, я сомневаюсь в том, что возможно напечатать деньги так, чтобы они пошли каким-то достойным людям. И кто будет определять, кто эти достойнейшие? Мне лично известно. Я знаю, кому пойдут эти деньги. Я знаю, что за этим стоит. Поэтому не знаю, что Глазева толкает сотрудничать с этими людьми. Зачем это? Если Титова того же... Кстати, опять я, раз уж помянули... Скажу пару слов. На этой неделе этот бизнес-омбудсмен якобы вступился за московских предпринимателей. Ему надо делать вид, что он что-то делает. Так вот, оказывается, он выявил, там, его юристы, что 10 объектов, из которых из числа тех, которые мэр снова предписал снести, то есть еще 200 с лишним, 220, что ли, 10 объектов надо оставить, он просит мэра. То есть вот 10 из 220 он просит оставить. Только всего. Больше ничего не надо. Причем его могут удовлетворить просьбу, там, 3 оставить, там, допустим, и он скажет, что все, смотрите, я уже поработал, я что-то сделал. Вопрос-то о другом стоит. О том, что с какой стати мэр решил, что он выше закона. Отменил закон, то есть можно сносить без суда. Это означает, что такое? Это возвращение к раннему средневековью. Поэтому не деньги надо печатать там какие-то непонятные, кому-то раздавать, да? А надо вот это вот средневековье ранее прекратить. Потому что когда феодал может делать с тобой все, что угодно. Вот зарешил снести, а все остальное, говорит, бумажки какие-то. Подумаешь, бумажки. Это и есть раннее средневековье. Значит, может твою жену взять, ребенка взять, там, если ему нужно. Он может любую вещь у тебя забрать. Вот так рассуждает феодал. Он может обложить тебя любыми налогами и долгами. Все, что хочешь. Поэтому часть этого процесса, это вот снос вот этот безумный. Может быть, там что-то и неправильно было. Но это все должно быть в рамках законной процедуры. У нас и по закону ты ничего не сделаешь. Даже если суд примет решение, он все равно не будет исполнен. Я вам сразу могу сказать. Даже здесь не работает это. Но хотя бы нужно обеспечить некую процедуру. И этого нет. Поэтому вот этим надо заниматься. Если будет частная инвестиция, если будут люди действительно знать, что они получат, потому что только маленькие, небольшие инвестиции. Вот Китай не крупнейшие инвестиции сделали, а маленькие, когда миллионы, сотни миллионов людей небольшие деньги вложили в развитие дела. И вот это вывело Китай в лидеры. И то же самое у нас. А пока никто ничего делать не будет, будут требоваться вот эти государственные деньги. И, соответственно, будут приходить какие-то люди и немедленно предлагать, что давайте напечатаем, что-то раздадим нужным людям каким-то, которые знают, что с ними делать. А я против этого. В прошлый раз мне, кстати, говорили про бабушку. Вот я сказал, что 10 бабушек и один студент там, или кто-то, мальчик, может в моногородах. Как решать вопрос? У нас треть страны, по сути, так устроена. Как их спасать? И сказали, что китайцы все равно, мол, перебьют. Кто-то позвонил, говорит, китайские привезут свитера и перебьют. Нет! Потому что я предлагаю другую систему. Это называется, в мире это называется Local Exchange Trade Systems. Это означает расчетные системы. И, кстати, из этого выросли все финансовые системы мира, чтобы вы знали. И вот это не требует никакого финансирования. Это расчетные клиринговые системы местного значения. Потому что китайские свитера придут туда только тогда, когда им будет чем-то платить. Но этого еще надо добиться. А вот сами между собой они могут организовать взаимообмен. И для этого им Центробанк вообще не нужен. Им надо дать право вот эти зачетные системы организовывать. И то же самое, кстати, для небольших предприятий. Это защита собственности и возможность свои обязательства распространять и договариваться. Вот что нужно. А все эти печатания денег – чушь. Кстати, интересно, вот как попал Глазев в эту компанию, если Титова на этой неделе поддержала Ольга Голодец. И не случайно. Она говорила про 38 миллионов каких-то людей мифических, которых надо обложить, найти и заставить платить. Топилин, ее подчиненный, хотел тунеядцев обкладывать. То есть, значит, человек, если сидит безработный, не знает, что делать, его и так обложили ЖКХ и налог на недвижимость, и ему нечем платить. А он еще предлагает с него взять за то, что он безработный. Представляете, такого не было. Это действительно средневековье. Это стопроцентно. И вот Голодец, который ставленница олигархов, стопроцентная. Поэтому это еще показывает, откуда Титов. И его программой занимается аналитический центр правительства. Поэтому вы поймите, что это правительственная программа. Это подсунут человека от правительства. Это вот для чего делается. Чтобы правительству просто еще другой рукой самому инсценировать себе оппозицию. Если Голодец его поддерживает. И оттуда вот эти тунеядцы. Титов же говорил про самозанятых, которых надо облагать. Всех вас будут облагать, приходить вам домой, требовать с вас деньги за то, что вы просто живете на земле. Вы что, не понимаете? Вы живете, все, значит, платите. Как платить, не важно. Или идите работайте, погонят вас в итоге куда-нибудь в Восточную Сибирь. И скажут, что это все в рамках государственных программ, которые разработали прекрасные люди и получили на это государственные деньги. Вот такую систему они планируют, в принципе, ввести. Больше я другой системы у них не вижу. А я еще думал, почему именно Голодец были эти идеи, 38 миллионов появились. И потом они к Титову перекочевали. И самозанятые, и тунеядцы тоже очень похожи. Титов и Топилин. Все похоже, все похоже. И не платить людям, это тоже все оттуда. Поэтому не надо мне тут про идеи Глазева. Давайте еще пока есть возможность, приму пару звонков. Говорите, да, вот 495-737-3948. Да, говорите.
Добрый день.
Да.
Вот в математике есть такое понятие, сходящиеся и расходящиеся ряды. Вот если у нас денег нет для экономики, ну, на нижнем уровне, то вверху-то, в общем, все благополучно. И наша, значит, власть ведет в плане... парадигмы, которую выслал Бжезинский, что развитие экономики...
Вопрос, быстрее, времени мало. Вопрос
в том, что почему не объясняют, как, в общем-то, получилось, что идет внизу нищета, а вверху скупают этажи, и будучи власти...
Да, я понял. Да, безусловно, это не объясняет неравенство. И вот эти все программы всяких этих клубов, они абсолютно этого не касаются. Борьбы с олигархами, борьбы с изменением структуры управления экономикой, с развитием экономики снизу, чтобы там небольшие предприниматели могли работать, да, везде. Чтобы они спасали вот эти небольшие города, сельскую местность и создавали вот эти независимые системы. Раз уж не можете. Вы не можете просто... У вас денег нету теперь содержать всех. Денег стало в 3 раза меньше, аппетиты верхушки не стали нисколько меньше. Население, ну, прижали, дальше уже некуда. Значит, либо вы пойдете по тому пути, о котором я говорю, прекратите рейдерство и беспредел, и дадите предпринимательству развиваться по тем схемам, которые назывались, чтобы они напрямую могли поставлять товары, могли напрямую привозить это в город, те, кто что-то делают, да, чтобы не было этих монополистических структур, и вот эти расчетные системы независимые, которые немедленно решили, и не надо никакой монетизации, не надо этих государственных денег, которые тут же будут украдены. Но сейчас я буквально, может быть, один вопрос еще успею принять, да, и давайте, говорите быстро буквально, да, говорите, последний вопрос перед перерывом, говорите, да, так, что ж такое, да, ну, видите, мы не успеваем, сейчас придется сделать паузу, в студии Андрей Бунич, оставайтесь с нами, продолжим разговор после выпуска новостей.
Экономика.
студии Андрей Бунич, в эфире программа «Экономика». К сожалению, телефон не срабатывал в последнее время. 495-7373-948. Но мы попробуем через некоторое время. Вы продолжайте звонить. СМС 7-925-48-948. Поэтому пока что-то с телефоном. Я просто еще отвечу на некоторые СМС. Вот пишут, что нельзя, мол, Титова ставить на одну доску с Глазьевым, что Глазьева используют. Вы, по-моему, не слушаете, что я говорю. Я как раз это и имею в виду. Я считаю, что если Титова поддерживает Ольга Голодец, а понятно, откуда она пришла в правительство, и что она делала. Она развалила пенсионную систему, социальное обеспечение. То есть, в принципе, она несет прямую ответственность за все. Если она в связке с Титовым идет, и еще понятно, кто за ним и еще присутствует, то мне лично все ясно с этими ребятами, давно уже, все понятно. Поэтому, да, наверное, Глазьев вынужден участвовать в этом, потому что, да и его взгляды, кстати, не совершенно другие. Да, и даже когда он об эмиссии говорит, суть того, о чем он говорит, совсем иная, чем они говорят. То есть, поэтому там совсем о других процессах вообще речь идет, поэтому, о которой, в принципе, можно обсуждать в каком-то виде, но они совершенно не имеют отношения к этим жульническим предложениям, которые исходят от Титова. Поэтому я об этом говорил. Дальше еще в двух словах буквально я все-таки еще про бабушку, бабушек, которые вот должны шить свитера. Это просто, ну, это такой примитивный пример. Но этого может быть очень много. Просто люди многое могут сделать сами. И в экономике они могут рассчитывать. Не нужны никакие деньги для того, чтобы они друг другу оказали услуги. На этом была всегда основана экономика. На оказании по кругу людьми услуг. Для этого надо просто создать среду. Для этого надо прекратить рейдерство, когда людей бросают в тюрьму. Если они что-то сделали, их бросают в тюрьму и начинают избивать, там, мучить, отнимать у них бизнес, маленький даже, небольшой. Человек там что-то сделал, там, открыл какое-то небольшое предприятие, там, мебель делал. А его бросили в тюрьму, избили, все отняли и так далее. Вот это надо прекратить. А вовсе не деньги раздавать, на мой взгляд. И тогда и деньги появятся сразу у многих людей, найдутся деньги. И кроме того, не деньги нужны, а договоренности. Потому что люди просто договорятся, каждый что-то сделает, и так взаимозачтут, и все пойдет нормально. Как был лозунг в свое время при коммунизме, да, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А это правильный на самом деле лозунг-то был. Так, на этом экономика вся стоит. Самая лучшая экономика – это каждый дает по способностям, а получает по потребностям. Ну, по труду получает, да? Потому что надо мобилизовать. Вот если человек что-то может делать, значит, он должен это делать. Надо дать ему эту возможность. Чтобы все, что он сможет сделать для страны, он мог сделать. А у нас построено так, чтобы он не мог ничего сделать. И тогда он должен быть нищим. Он должен быть халуем, он должен был сидеть, бедствовать, а над ним будут издеваться сверху. Вот эта система недопустима, и ее никакой раздачей денег не поменяешь, наоборот, еще ухудшишь. Теперь буквально чуть-чуть про Набиуллину, про ЦМП, почему ставку процента оставили такой, какая она есть. Значит, формулировки, конечно, дикие. ЦБ боится роста заработной платы. Оказалось, что заработная плата у нас растет. Ну, с чего вдруг? Недостаточно. Они боятся, что недостаточно правительство будет сокращать расходы, то есть бюджет кроить. Значит, бюджетная консолидация будет не такая, как они предполагают. Индексировать, что будут зарплату и пенсии. Вот это вызывает опасения у Центрального банка. И ограничение спроса приведет к тому, что будут стимулироваться сбережения. Вот приблизительно такая логика. Но, естественно, это чушь полнейшая, даже не стоит это обсуждать. На самом деле, вся политика ЦБ направлена сейчас, в данный момент, на пока что предотвращение падения курса рубля. Потому что нужно до выборов, чтобы курс рубля не завалился. А цена на нефть, видите, она неблагоприятствует. Она все-таки норовит упасть раньше времени. То есть, потом, как бы раньше середины сентября, понимаете? Вот это проблема. Значит, придется тратить кучу денег еще на это, чтобы вот это миллиарды и миллиарды долларов. Еще потери будут колоссальные от этого. Но если, конечно, сильно нефть упадет, так и ничего уже не поможет. Но если сейчас уже она упала на 20%, а обратите внимание, рубль всего лишь там укрепился, ну, на 5%. То есть, получается, в смысле, ослабился только на 5%. А до этого все укреплялся и, в общем, имеет... Значит, им надо держать его. Поэтому вот причина этой ставки и больше ничего. То есть, пока надо добиться, чтобы... рубль был стабильным, а потом хоть трава не расти. Вот моя версия происходящего. Теперь я чуть-чуть паузу еще возьму. 495-7373-948, вы звоните, да, подождите. Но я еще скажу вот пару слов про опросы. Очень много разных опросов. Вот официально, один опрос там Высшей школы экономики, хоть ее не любят, но она выявила, что 40% россиян, оказывается, действительно заявили о нехватке денег на еду и одежду. Официальных бедных у нас вообще-то 15,7%, то есть и так 20, больше 22 миллионов. Но это реально нищие, даже не бедные. А показатель субъективной бедности, то есть они так считают, если человек заявляет, что у него не хватает на еду, одежду, и там у них плохое качество жизни, то есть тогда вместе, если они суммируют эти показатели, у них там 19%, по некоторым данным даже 23%. Ну, это, в общем, можно согласиться с подобными данными. Я так думаю, что они еще хуже, наверное. Но все-таки есть опросы и более-менее положительные. Так, например, фонд общественного мнения, я дословно просто процитирую, что он выявил. Доля россиян, которые оценивают экономическую ситуацию как плохую, 45%. Ну, вроде много. Как удовлетворительную тоже 45, как хорошую 6. Самое смешное, что как отличную они вообще не ставили вопрос. То есть удовлетворительно, хорошо и плохо. Ну, в общем, плохо 45, удовлетворительно 45. Ну, так не бог весть, конечно, какие результаты, даже просто при постановке вопросов, что такое удовлетворительно, да, это значит, еще не помер. Но главное, что якобы в январе было 54%, оценивало плохо. То есть получается, что число людей, которые оценивают экономическую ситуацию плохо, уменьшилось достаточно существенно. И второй опрос того же ФОМа, 42% считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается. 42% всего процента так считают. Ну, тоже, в общем, похожая цифра. Но при этом опять 35% не замечают перемен. Это же тоже можно трактовать по-разному. Не замечают перемен, может быть, они считают, что она тоже продолжает ухудшаться, поэтому и не замечают перемен. Правильно? То есть, в принципе, вопрос поставлен тоже очень так вот тонко, так, чтобы получить нужный ответ. Они вообще не учитывают все эти опросы еще, конечно, тех, кто просто отказался отвечать. Надо на самом деле печатать данные по всем. То есть, допустим, столько-то людей... отказались отвечать, или, допустим, столько-то людей попытались избить интервьюера на вопрос о качестве жизни, столько-то людей послали матерной бранью, столько-то людей отказались разговаривать и так далее. Вот тогда будет видно истинное соотношение. Но, я к чему это веду? Я просто хотел проверить, пока есть время, я просто те же вопросы задать радиослушателям для голосования. И посмотрим, какие цифры будут здесь. Просто полностью с той же формулировкой. Вот формулировка первая. Давайте первый опрос проведем. Доля россиян, оценивающих экономическую ситуацию как плохую. То есть у вас, вы тоже россияне. Значит, те, кто оценивает экономическую ситуацию как плохую, телефон 134-21-35. Те, кто оценивает ситуацию как плохую. И все с другими ответами, там, неважно, отлично, хорошо, даже удовлетворительно, это... 134-21-36. Итак, доля россиян, то есть, извиняюсь, вы оцениваете экономическую ситуацию как плохую, 134-21-35, как хорошую, отличную, там, и так далее, 134-21-36. начинайте голосовать, посмотрим, сколько интересно людей откликнется, насколько это будет актуально, и поэтому тоже будет видно. И давайте примем пару вопросов, пока есть такая возможность. Говорите. 5-7-3-7-3-9-4-8. Да.
Алло, здравствуйте, я да. В эфире.
Да.
Вот такой вопросик вот. Вот сейчас по зарплатам очень плохо у нас в стране, очень плохо.
Ну, не
вот
так.
Я сам
центральный, сейчас, центральный банк, видите, он считает, что не наоборот, хорошо слишком, что именно в связи с этим.
Нет. На самом деле, вот мы рабочий класс, зарплаты уменьшились, урезались, хотя работаем еще больше, чем положено. Это я с Подмосковья. В регионах вообще люди доживают и выживают, так скажем, кое-как. Дело в том, что спасает свое хозяйство, это огороды,
Да. Ну вопрос быстрее, да.
Вопрос вот такой вот. Не будет ли у нас, как в 98-м году, вот просто раз резко, и другие деньги появятся? Вот такой у меня.
Черт его знает, как говорится, зарекаться нельзя. Тут я не буду прогнозов давать. Дело в том, что власть уже, смотрите, использовала все. То есть девальвацию использовала. Инфляцию использовала, этот удар по населению, все. Причем не только, дальше использовала фискальную или внутреннюю девальвацию. Это когда зарплаты стоят на одном месте или даже снижаются, а цены повышаются. То есть это тоже использовала, то есть это как бы двойная девальвация с обеих сторон. Внешняя и внутренняя, да. Режим экономии использовала. Резервы, как говорит Нестеренко, проедаются постепенно. То есть только за счет них мы держимся. Это просто я на ее мнение ссылаюсь, потому что я это много раз повторял здесь. Именно за счет этого поддерживается эта достаточно авантюрная финансовая политика, потому что мы живем, по сути, в кредит. Мы поддерживаем неестественные соотношения. Поэтому осталось, да, наверное, что-то, и стали говорить вот облигационные займы какие-то, но структура депозитов в банках такова, что крупные вкладчики немедленно все изымут, и не успеют они осуществить облигационный займ. Пострадает там, ну, на несколько там, триллионов рублей, могут пострадать люди самые обездоленные в этом случае. Поэтому, ну, черт его знает, у них могут такие идеи возникнуть, потому что много говорят, инвестиций не хватает. Ну, вот резерв инвестиций заморозить эти деньги на некоторое время. Может быть, всякое. И тогда действительно произойдет что-то очень похожее на тот вариант. Ну, давайте я еще повторю вопрос. Итак, 134-21-35. Экономическое положение, как точно вот по фонду общественного мнения, экономическая ситуация вы оцениваете как плохую. И 134-21-36, все остальные варианты вопросов. Еще посмотрим, сколько людей это заинтересует. И потом второй вопрос тоже проголосуем. Его также интересно посмотреть. Пока я еще скажу пару слов буквально про то, что у нас не только по деньгам проблема. То есть вот деньги — это не вся сторона, вот что зарплаты маленькие, хотя Центральному банку кажется, что они большие. Изменяется само потребление. То есть в экономике есть такое понятие «неполноценные блага». То есть, допустим, есть полноценное благо, есть неполноценное благо. Вот неполноценное благо – это если спрос уменьшается при росте дохода. Ну, то есть вы едите какую-то дрянь, предположим, доход вырос, вы просто прекратили ее есть. То есть, соответственно, можно посмотреть по потреблению, какие-то группы товаров растут, какие уменьшаются. Да? Есть еще так называемые товары Гиффена. То есть у них параллельно с увеличением потребления увеличивается цена, что противоречит рыночной теории. Это обычно как раз где зависимость. Вот, допустим, покупали апельсины и картошку, потом апельсины не можете покупать. Допустим, на картошку цена выросла, и вы вынуждены просто покупать тогда одну картошку, и на апельсины у вас не хватает. То есть вот это. То есть это идет изменение в структуре потребления. То есть у нас все больше больше и больше неполноценные блага. То есть это как бы, когда спрос увеличивается на них именно при падении дохода. То есть это малоценные, низшие блага называются. То есть у нас низкокачественно еще идет потребление, всякая дрянь. То есть получается и денег меньше, да еще вот это вот изменение. И оценок этого еще никто не делал. Это, на это надо посвящать специальную передачу. Оценить вот именно насколько изменяется потребление по всем этим направлениям. То есть в сторону неполноценности. Сейчас я еще раз повторяю последний раз этот вопрос. 134-21-35. Вы оцениваете экономическую ситуацию как плохую. И 134-21-36... Вы ее оцениваете по-другому. Хорошая, там, отличная, как, какая-никакая. То есть последние полминуты. И сейчас пока я отвечу еще на пару звонков, потом новый вопрос задам. Давайте. 8495-7373-948. Говорите. Да.
Добрый день. Андрей Павлович, очень рада вас слышать. И спасибо за просвещение и правду. Вы знаете, ремонт нам не поможет. Ни Глазев, ни Кудрин. Надо менять модель экономику. Я так считаю, и не только я. Вы знаете, экономисты есть другие, да? Влево поворот. А вот вы мне не скажете, вот такой вопрос. Может быть, они парятся и парятся насчет вот этих пугающих всяких прогнозов для того, чтобы оправдать приватизацию, которая опять будет несправедливой для своих вот... Что ну,
да, 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 про приватизацию, а? Да, да, спасибо. Да, есть такой момент, конечно, если денег нет, значит, надо все продавать, ну, на самом деле, они уже этого добились, но, может быть, они по разным причинам люди делают одни и те же заявления, я не говорю, что Минфин и я делают одни и те же заявления по одной и той же причине, это может быть по разным причинам, им надо одно доказать, допустим, мне совершенно другое, что нужны изменения, вот как вы говорите, изменения полностью модели, внедрение вот этих новых расчетных систем, независимых от всяких банков там вообще, чтобы они шли по всей стране, и чтобы тогда люди активизировались и включались в производство. Прямые связи между производителем и потребителем, то, что я говорил многократно. А то, что они действительно политически находятся в определенном таком тупике, потому что я не вижу развития данной системы, я не понимаю, как она может развиваться. То есть это опять-таки, не как анекдот, армянское радио как раз про Россию спрашивает. Рейтинг правящей партии в России растет, тогда зачем все время тренировки ОМОНа проводят? Говорит, армянское радио отвечает, боятся, что народ задушит их в порыве любви. Поэтому вот что-то подобное. Давайте я сейчас, одну секунду буквально, я процитирую эти результаты опроса оглашу. 94 на 6, то есть по поводу вот того, что я говорил, по поводу того, что 94% считают экономическую ситуацию плохой, и 6%, то есть хороший, там, отличный, удовлетворительный, то есть это абсолютно не соответствует, видите, фонду вообще, ну, они скажут, что у вас нерелевантная публика, мол, на радио, да, то есть это не совсем, но я отвечу, что у вас тоже нерелевантный опрос, потому что люди, когда отвечают ФОМу, они всегда лучше отвечают, потому что неудобно сказать, что я живу плохо, у меня там бедствие, это просто, даже если не включать еще момент, что они манипулируют данными, там, и задают не совсем точный вопрос, потому что слово «удовлетворительно», оно, в общем-то, близко к слову «плохое». Дальше. Теперь давайте проголосуем еще раз. 134-21-35 по поводу того, что вы считаете, что экономическая ситуация в стране ухудшается. Вы считаете, что экономическая ситуация в стране ухудшается. Опять я точно повторяю опрос Фонда общественного мнения. 134-21-35. Вы считаете, что экономическая ситуация в стране ухудшается. 134-21-35. И, соответственно, все другие варианты, 134, 23, 36, улучшается, не меняется, это все в 134, 23, 36. Итак, ухудшается 134, 21, 35, экономическая ситуация ухудшается в стране. Опять посмотрим, сколько людей проголосуют. А на самом деле нормально, активно люди голосуют. Значит, это интересует. Значит, они действительно не верят этим мошенникам-социологам. И 134, 23, 36 нет. Соответственно, все нормально, там в порядке, как живем. Еще одна ремарка буквально про социологов, и я приму звонки в социологи на этой неделе, просто меня насмешило. Опять, по-моему, Фонд общественного мнения провели опрос и зафиксировали, что отсутствует интерес населения к ценам на нефть. Что за бред? Население вообще не должно заниматься тем, что анализировать цены на нефть. Им некогда людям, 90% людей вообще даже не имеют отношения к этому. Ну, кстати, это не соответствует даже действительности, потому что 32% по их же данным интересуются. Это очень много. Люди не должны интересоваться ценами на нефть, на металл, на лес, там, не знаю, на что, на зерно. Ну, не должны люди в большинстве своем интересоваться. Они должны заниматься своей работой, своим делом, да. Но в целом они, естественно, не являются специалистами экономики. Поэтому это просто к слову, какие опросы проводятся. Итак, еще раз, 134-23-35, экологическая сторона ситуации ухудшается. И 134-23-36, нет, не ухудшается. Давайте сейчас несколько вопросов примем. И потом подведем итог. Голосуйте.
Да. Здравствуйте, меня Алексей зовут. Да. Ну, во-первых, меня как руководителя в ЦОМ постоянно опрашивают. И выглядит это следующим образом. Они, знаете, спрашивают, как ситуация изменилась по вашему, ну, вот у вас в бизнесе там лучше, хуже? Я говорю, хуже некуда, говорю. Стабильно плохо. А, ну, говорят, ну, значит, хуже не стало, значит, ничего не изменилось. Ну, значит, стабильно. То есть вот...
Да.
Я ему уже говорю, что падать некуда.
Да.
А они это считают, что у меня, значит, так более-менее все.
Да, все, я хорошо. Понял. Вопрос. Да.
Смотрите, вы... ну, во-первых, да, все-таки, как вы думаете, возможно ли появление именно уже истинно левых движений на нашем политическом небосклоне, именно уже как из перехода из полумаргинальных, там, ну, вроде как Удальцова, да, там, в такую политическую силу,
понял,
потому
да,
что КПРФ-то, да, она да, на фоне да, всего да, вот этого.
Понятно, но не знаю, я не хочу ударяться сейчас в политическую дискуссию, поскольку это займет много времени, но пока запроса, видите, на политические партии вообще в целом нет. То есть есть желание упростить политическую систему, свести ее до абсурда, до полного нуля. Как народ пока безмолвствует, он тоже не активен. Даже на самоорганизацию власть не понимает, что иначе она просто будет банкротом. Если не будет самоорганизации, не будет новых систем хозяйствования, ну, обанкротится. Действительно обанкротится. Сколько не наращивая силовые структуры, ничего из этого не сделать. Поэтому, к сожалению, реакции никакой нет. Действительно, и правительство ничего делать не хочет. Опять же, армянское радио спрашивает, что такое медвеномика. Это когда в богатой стране лапу сосут, отвечает армянское радио. Давайте еще вопрос. Повторю, 134-25, экономическая ситуация ухудшается. 134-26, она не ухудшается, или там остается нормально, по-прежнему там, и так далее. Давайте, говорите.
В два раза, вопрос. Когда в других странах на 15-30% девальвация произошла.
Почему у нас упал? Да у нас еще и не до конца упал. У нас, по сути, полностью отыгран эффект девальвации. С точки зрения конкурентоспособности, он отыгран повышением цен внутренних. Поэтому это не дало абсолютно ничего реальному сектору. Все равно все на импорте сидит. Поэтому угроза девальвации сейчас так же реальна, по сути, как она была и раньше. Если цены на нефть не увеличатся, там, вдруг, неожиданно, там, ни с того, ни с сего, как мерещатся кому-то, или, может, кто-то надеется, глядя на звезды, думает, что вдруг они вырастут еще на год-два, и удастся еще посидеть. Но если этого не произойдет, то опять угроза будет девальвация, уже, как сказала Нестеренко, резервы закончатся, просто деньги печатать. Не зарплату-то платить будут. Ну, просто врезанной бумагой, и все. Давайте еще вопрос. И голосуйте, продолжайте, сейчас повторять не буду. 44-25, экономическая ситуация ухудшается, и 36 нет. Говорите.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да.
Вы все правильно говорите, только вы не говорите, кто у руля, допустим, сидел вот той машины, которой специально ли эти люди, допустим, развалили Советский Союз. Они в 90-е годы не давали «Жигулям» превратиться в «Мерседес».
Ну, это понятно, да,
все,
да.
Чтобы развалить ее.
Да, да, но вопрос, значит, в этом. То есть, специально или не специально?
Капитализм в одной упряжке. Они будут делать так, что будут рабы у них.
Нет, и дело в том, что опять это долгая дискуссия. Капитализм это не совсем рынок, это не капитализм. Социализм вполне совместим с рынком. С рынком даже феодализм был совместим. Поэтому это другой момент. Давайте я все-таки зачитаю результаты голосования сейчас. Здесь уже 97% считает, что ухудшается. То есть явное отличие от вопросов не в ЦИОМа, а ФОМа. Может быть, последний буквально вопрос. У нас есть время принять. 495-7373-948. Говорите, да.
Добрый день. Ну, я как бы так не вижу, чтобы ужас был. Да, правительство ни черта не делает. Да, Центробанк ни черта не делает. Но мне тогда вопрос задается. Над ними же есть начальник. Почему он тогда на это смотрит? Вот этот вопрос тогда.
Я не знаю. Опять, это не ко мне вопрос. Я не знаю, почему он... Он считает, что само как-то все перемелится. Ну, вот пройдет все. Вот народ привыкнет, будет жить похуже. И все потихонечку будет... будет нормально. Вот, наверное, такая теория существует. Я считаю, что без серьезных изменений, реформ, конструктивных реформ, действительно, ничего не произойдет. Давайте, сейчас я вынужден заканчивать, поэтому я не могу там подробно некоторые вопросы отвечать. Я, может быть, в другой раз попытаюсь это сделать. В студии был Андрей Бунич. До следующих встреч. До свидания.